Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Режиссер Иван Болотников, известный по фильму «Хармс», получившему несколько международных призов, работает над картиной с рабочим названием «Пальмира» о событиях в Сирии. Фильм должен выйти на экран уже в будущем году, хотя сценарий пока не закончен и съемки на месте еще не начались. Вместе с российским продюсером Андреем Сигле ленту продюсирует звезда сирийских телесериалов Сулав Фавакержи, для которой, как сообщил в интервью «Фонтанке» Андрей Сигле, будет специально написана роль. Фавакержи не скрывает, что поддерживает нынешнее сирийское правительство. Она высказывалась в защиту Башара Асада даже в 2011 году, когда его положение было почти отчаянным. По предварительным оценкам, бюджет картины около 2 миллионов евро. Приблизительно четверть этих денег обещало выделить Министерство культуры России. Иван Болотников понимает, что его могут заподозрить в желании снять конъюнктурную пропагандистскую картину. Но в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским говорит, что хочет рассказать историю конкретного человека и членов его семьи, оказавшихся в водовороте сирийских событий.
У вас такой послужной список очень интересный. С одной стороны, вы работали с Германом, вторым режиссером, вы снимали документальное кино, вы сняли фильм о Хармсе, и вдруг вы являетесь сценаристом и режиссером фильма о событиях в Сирии. Как вам пришло это в голову? Что за идея это была?
Здесь есть несколько вариантов сценария. Работаю я с ростовским писателем Денисом Гуцко, мы соавторы. А идея пришла, вы знаете, тоже своеобразно. Но мне второго Хармса снимать не хотелось. То есть, как хотят меня ждали, вот чего-то такого. Да? Я по первому образованию искусствовед, но вот тема такая, искусство, культура, это моя почва. А здесь как-то я вижу, что мир вообще поменялся в целом, мир современный очень поменялся как-то. Но пока я еще молод, силы есть, как-то хотелось пробовать совершенно другое. И неожиданно, вы знаете, пришел к своим близким мне очень людям, это университетский мой профессор, византинист Ольга Сигизмундовна Попова. И вот мы, как обычно, сидим на кухне, а муж ее, Юрий Николаевич Попов, он такой педист, философ, друг Аверинцева. И он мне протянул статью в «Новой газете», которая, вот, собственно говоря, послужила в каком-то смысле таким толчком к этому фильму, потому что там была реальная история дагестанца, жена у которого убежала в ИГИЛ с тремя дочерьми. И это действительно был совершенно готовый сюжет, только другое дело, что очень неожиданно для меня, потому что, я не мусульманин, ислам совершенно не моя культура, и Сирия тоже, в общем-то, далеко. Собственно говоря, вот название «Пальмира», за которое в каком-то смысле меня сейчас, я вижу, что реакция очень разная, на фильм, на проект. То есть просто сейчас, видимо, до такой степени люди находятся в конфронтации все друг с другом, что когда название «Пальмира», да, то сразу представляется концерт, войска российские. А для меня «Пальмира» — это великий, античный памятник. Поэтому, как нас учили в университете. И, собственно говоря, вот вы спросите любого искусствоведа, все вам тут же покажут всевозможные слайды, фотографии «Пальмиры». Потому что «Пальмира» — это символ, великий символ, гуманитарных ценностей. Вот, собственно, наверное, от этого названия фильма. Что как ее не уничтожают, она все равно в сердце, в памяти остается. Даже если она, покалечена и разрушена частично, да. А главное, какое ощущение хотел передать. Просто дело в том, что этот человек, он обычный человек, этот герой. У него такое, имя, такое интернациональное, Артур. Мы сделали его, по сценарию, сделали врачом-травматологом. И вот по разным причинам, потому что у него жена с дочерьми убежала в Сирию, в ИГИЛ. И он, узнав, где они находятся, туда бросается их вызволять, спасать. Потому что для него семья – это все, весь смысл его жизни. Повторяю, он не герой, он обычный человек. Но мне кажется, что это такая простая история, потому что она как-то очень верно отражает то, что происходит сейчас в мире. Потому что мир совершенно перевернут, все дрожит. границы меняются, люди все в ссоре находятся, или, так сказать, как, ну, имею разные какие-то политические мнения, воззрения и так далее. А вот на самом деле, как на этом, на всем, так сказать, вот, потому что, ну, как бы, короче, спасение в семье. Спасение вот в том, чтобы попытаться уберечь родных, родных тебе людей. Вот это вот такой посыл фильма. Понимаете, потому что как бы у него в Дагестане, в общем-то, вот этого героя, то есть, вернее, так, он пытается подлаживаться под такую сегодняшнюю жизнь, но вот тут, что называется, жена не вытерпела. Но вот дальше у него получаются вот эти все вот такие приключения в Сирии, потому что, соответственно, он как бы попадает туда, находит свою жену. Это, повторяю, это в основе своей вот вся фабула, она как бы реальная. Реальные события. Но другое дело, что, конечно, мы от этого всего очень сильно отошли, как бы, потому что просто, в общем-то, хотелось что-то свое рассказать.
Ну вот, согласно интервью, которое давал Фонтанке продюсер фильма Андрей Сигли, все-таки вы эту идею предложили 2 года назад. Вы, видимо, тогда столкнулись с этой историей. Действительно, такие истории были. Была история о Варваре Карауловой, которая сейчас осуждена, да, и просит о помиловании. Но за это время очень много изменилось. 2 года назад ИГИЛ было гораздо сильнее. Сейчас совсем уже по-другому все происходит. Большее присутствие российских войск, какие-то конфликты внутренние, сирийские, между Россией, Америкой и так далее. Как-то это повлияло на замысел?
И да, и нет, потому что дело в том, что мне кажется, что в основе вообще вся эта история, она очень такая архаичная. Вот вы поверьте мне, как бы мы об этом недавно опять говорили вот с моими там друзьями, искусствоведами. Так что, например, можно представить себе вот эту героиню, как Медею, которая своих вот детей уничтожает, так сказать, хотя, в общем-то, она... Если вы знаете, Медея, она же как бы частично, значит, как-то дочь, в общем, существа из загробного мира, то есть такого зазеркалья. Поэтому как бы вот она считает, что, значит, там новая жизнь какая-то, да? Почему туда в ИГИЛ-то бежали? Как бы люди, понятно, там не только экстремисты, не только радикалы, но ведь и... Ну, люди, которые как бы такая, вот как раньше бежали, не знаю, вот, так сказать, там, в Сибирь куда-то. Вот они, значит, туда бегут, думая, что там что-то вот как-то новое, какая-то жизнь. По шариату, по правилам. А получается-то, собственно говоря, что вот буквально... Сейчас ведь, понимаете, мир такой, что вот, как вам сказать, простых ответов нету. То, что буквально там написано вот в шариате, да, получается, что вот так вот, ведь это же толкование, да, то есть вот как истолковать все это. И вот получается, что вот они, так сказать, там всячески пропагандировали себя, ИГИЛ, что это такое государство. Ну, пожалуйста, ну вот что из этого получилось. Я не политик, и Андрей Сигли тоже не политик, и мой соавтор Низгудско не политик. Понимаете, мы, ну, сейчас это громко, может быть, это сказано, но, так сказать, как-то надо скромнее без этого. Но мы питаемся, ну, с художественной точки зрения, что ли, понимаете? Поэтому эта история, в общем-то, частная история, но на фоне вот всех событий, которые, значит, происходят в мире. А история происходит, вот как бы, как это и было несколько лет назад, когда еще как бы там территории были ИГИЛом захвачены так серьезно.
Ну, Андрей Сигли упомянул, опять же, я обращаюсь к этому интервью, что фильм снимается при поддержке Министерства культуры. Вы совершенно справедливо упомянули, что название «Пальмира» вызывает ассоциации, ну, с концертом Гергиева. Можно себе представить, да, что, скажем, к вам подойдут и скажут, что в фильме, может быть, должны быть представлен героизм российских военнослужащих. Может быть, насколько я понял, опять же, сопродюсером является сирийская актриса, которая поддерживает режим Башара Асада. Насколько независимы вы в своей работе?
Поверьте мне, я говорю совершенно, так сказать, откровенно. И я за последние там сколько-то лет вообще перестал на людей навешивать ярлыки. Понимаете, вот правда. Потому что в мире все гораздо сложнее и проще, как бы. Поэтому все, что могу сказать, никто никакого давления ни в чем не оказывает. Я совершенно свободен. Вот сейчас стучу по дереву, надеюсь, что и после интервью, которое вам я дал, никто меня не будет ни к чему там принуждать. Нет, кино, как и в любом деле, очень важна команда. И здесь, как было на Хармсе, только вот единственное, к сожалению, вот великому, то есть, ну, горе такое, вот умер Владимир Светозаров, художник-постановщик уникальный, который должен был быть на этой картине. и очень хотел, очень стремился в Сирию вместе со мной, как бы, но вот не дожил. Но смысл в том, что команда собирается опять, надеюсь, хорошая, как бы, и все, что я вижу через людей, которые вот в этом проекте, я повторяю, я вижу только положительное, понимаете? Сейчас то, что происходит в Сирии, понятно, что мы не являемся специалистами по Сирии. Но те люди, кто нас встречают, люди, на мой взгляд, хорошие. Снимайте, в конце концов, сниму я фильм, и дальше пусть сами решают уже свою судьбу, в смысле, как страна. Понимаете, мы все-таки делаем историю, ну, конкретного человека. Другое дело, что, ну, нелепо мне было бы, там, не знаю, половина действий происходит в Сирии, что, ну, где мне это, сказать, что мне Сирию-то, не знаю, в Таджикистане снимать, либо, как это тут получилось, что такая возможность представилась. Соответственно, я только благодарен тем людям, кто отозвались помогать в этом проекте. То есть я свободен.
Перед началом уже таким активным, если я правильно понял, работы над сценарием, вы съездили в Сирию. Каковы ваши впечатления вот именно от этой поездки?
Я отвечу, может быть, такой наивно я отвечу, понимаете? Потому что вот Андрей Квиглян, ну, он композитор, человек такой остро чувствующий, не только продюсер, поэтому на него, конечно, впечатление очень такое тяжелое произвели вот эти разрушенные города, которые мы там смотрели. А у меня впечатление, ну, как вам сказать, может быть, я режиссер, поэтому более такой железобетонный, что ли. Мне очень люди понравились. Мне очень понравился народ, люди, отношения. Ну, тут еще важный момент есть такой. Конечно, безусловно, это все, как бы вам сказать. Ну, вот мне 48 лет, да, то есть, соответственно, там часть жизни я провел в Советском Союзе. Да, они в чем-то советские очень люди. Я это вижу, они многие получили образование в Советском Союзе или в России. Часть людей знает русский. Смешанные браки какие-то встречаются, так сказать. Поэтому я себя чувствовал совершенно как дома, понимаете? То есть при том, что, понятно, другая страна, она частью разрушена, но народ очень устал от войны бесконечной. Ну, дальше, как бы сказать, могу только пожелать им всем, и, собственно, об этом постоянно говорю, что как, давайте там как бы, ну, договаривайтесь, как-то решайте миром все это. Потому что люди там уже устали от войны.
Напомню, что с кинорежиссером Иваном Болотниковым о новом российском фильме о войне в Сирии беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Цитата. «Мы получаем лучшее из обоих миров, от России – силу и безопасность, от Европы – богатство и комфорт». Так описал положение выходцев из России, живущих в Европе и связанных с криминальными кругами, один из них, по понятным причинам, пожелавший остаться неназванным. Эту цитату приводит в своем докладе под названием «Криминтерн», как Кремль использует сети российского преступного мира в Европе, британский специалист по вопросам международной безопасности Марк Галлиотти. В вышедшем в прошлом году исследовании, подготовленном для Европейского совета по международным отношениям, Галлиотти утверждает, что Европа в последние годы сталкивается с качественно новым феноменом, который он назвал базирующейся в России организованной преступностью, сокращенно БРОП, в оригинале Russian-Based Organized Crime. Это обосновавшиеся в европейских странах преступные группировки, созданные выходцами из России, которые все чаще сотрудничают с представителями российских спецслужб и силовых структур, становясь дополнительным инструментом в руках властей России. С помощью этого инструмента, утверждает Галлиотти, Москва осуществляет в Европе деликатные операции, вплоть до заказных убийств. Среди фактов, приводимых в исследовании, итоги операций полиции и спецслужб ряда стран Европейского Союза против преступных группировок с русскими корнями. Например, в Португалии в ходе операции «Матрешки» удалось разрушить организованную выходцами из России и стран СНГ схему отмывания денег через футбольные клубы и сеть нелегальных букмекерских контор, действовавших помимо Португалии, также в Германии, Великобритании, Австрии, Эстонии и Латвии. В Испании в результате расследования, длившегося несколько лет, в тяжких преступлениях были обвинены несколько бывших и действующих высокопоставленных российских чиновников, связанных, по данным следствия, с обосновавшимися в Испании представителями Тамбовской организованной преступной группировки. На Кипре в 2010 году поселившиеся там криминальные авторитеты с российскими корнями помогли исчезнуть, по мнению западных спецслужб, тайно переправили в Россию некоему Крису Мецесу, российскому агенту, разоблаченному ФБР США. Другое похищение – сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера, насильственно вывезенного в 2014 году в Россию, как отмечает Марк Галиотти, также имело криминальный фон. Кохвер расследовал деятельность контрабандистов сигарет, связанных с представителями российских силовых структур, с которыми они делились прибылью. Позднее Кохвер был обменен на арестованного в Эстонии российского агента. Некоторые коммерческие сделки, осуществленные с помощью сети фирм с непрозрачной структурой собственности, вызвали подозрения у служб безопасности европейских стран. При ближайшем рассмотрении их владельцы оказались связаны с российским преступным миром. Например, в 2014 году выяснилось, что 30% капитала шведской энергетической компании Missen Energy AB принадлежит структурам Семена Могилевича, крупнейшего криминального авторитета, входящего в список 10 лиц, наиболее разыскиваемых ФБР. Было начато расследование, а продажу акций компании приостановили. Как провести грань между обыкновенной преступностью и действиями криминальных кругов в интересах спецслужб? Является ли криминальный интернационал, возникший на базе группировок с российскими и постсоветскими корнями, серьезной угрозой безопасности Европы? Где кончается преступность и начинается политика? Об этом Марк Галиотти рассказывает в интервью моему коллеге и соавтору программы Ярославу Шимову.
Русская мафия – тема для Европы не новая. Во многом она превратилась в стереотип – брутальные ребята с короткими стрижками, татуировками и золотыми цепями. Но вы предложили новый термин – базирующаяся в России организованная преступность, сокращенно БРОП. В чем, по-вашему, отличие этого явления от, в кавычках, старой доброй русской мафии?
Татуированные колоритные бандиты, которых так любили показывать в кино и по телевидению, как социально значимое явление, в любом случае уже принадлежат прошлому. По крайней мере, в Европе. Современные российские мафиози здесь – это своего рода бизнесмены, обеспечивающие поставки наркотиков, контрабандных товаров, оружия и тому подобного на рынок европейских стран, координирующие свою деятельность с местными преступными кругами. Но если говорить о моем исследовании, то оно посвящено одному аспекту – взаимодействию российских государственных органов, в частности спецслужб, с организованной преступностью в Европе. Отсюда моя концепция БРОП. Если вы обычный бандит, переехавший из России в Европу, российские власти не имеют возможности вас контролировать. Но если у вас сохранились связи с Россией, у вас там семья или ваш бизнес связан с этой страной, или по каким-то иным причинам вы часто туда ездите, то у спецслужб появляется возможность при необходимости оказать на вас давление. Вас настоятельно попросят время от времени оказывать некоторые услуги. И это будет предложение, от которого нельзя отказаться. Моя концепция как раз основана на том, что спецслужбы России используют связанные с этой страной криминальные круги в Европе в собственных целях.
Есть какие-то прямые доказательства таких связей, или это скорее предположение, основанное на косвенных доказательствах?
Кое-что есть, конечно. Например, пару лет назад в Турции произошли убийства нескольких чеченцев, связанных в прошлом с антироссийскими сепаратистами. Часть преступлений, как потом сообщила турецкая контрразведка МИД, была осуществлена приехавшими из Москвы людьми из криминального мира. В то же время были установлены связи между преступниками и представителями российских спецслужб. Конечно, такие вещи не происходят регулярно, но вполне достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что время от времени спецслужбы прибегают к услугам гангстеров для исполнения некоторых щекотливых миссий.
Но это, как вы сами говорите, нечастые случаи. А в более широком плане, каковы выгоды обеих сторон от такого сотрудничества?
Для представителей криминального мира, как я уже сказал, это просто гарантии безопасности в той части их жизни и деятельности, которая связана с Россией. Для государства же такие связи – это расширение при необходимости своих разведывательных возможностей. В целом, российские спецслужбы многочисленные, мощные, неплохо подготовленные и агрессивные. Но именно потому, что масштабы их деятельности в Европе, да и не только, весьма велики, иногда у них возникает необходимость в проведении неких специфических операций с помощью людей, непосредственно с ними не связанных. Тут и могут пригодиться бандиты. Что я имею в виду? Ну, например, Несколько лет назад агент российских спецслужб был тайно вывезен с Кипра с помощью членов местных криминальных группировок, связанных с Россией и имеющих богатый опыт контрабандных операций. Есть вещи, на первый взгляд, непосредственно не связанные с госструктурами России. Например, это пополнение российскими криминальными кругами в Европе черной кассы, средства из которой могут использоваться потом для финансирования политических кампаний в европейских странах. Но доказать непосредственную причастность официальной Москвы к этим действиям очень непросто.
Почему тогда услуги гангстеров не были использованы в столь нашумевших случаях, как, например, убийство Александра Литвиненко?
Возможно, в этом случае нужна была стопроцентная надежность. Вспомните, опять же, способ, каким убили Литвиненко, с помощью полония, вещества редкого и весьма дорогого. Тут еще многое зависит от того, какого рода заказ имеется, и есть ли в данной стране люди, способные его выполнить. Если взять ту же Великобританию, то туда российские бизнесмены с криминальными связями приходили в основном за тем, чтобы обзавестись имуществом, недвижимостью для себя, своих семей, своих любовниц. Туда они посылали своих детей учиться. И до недавнего времени Британия просто не была тем местом, где они готовы были наследить. В целом, однако, прослеживается четкая закономерность. Чем шире распространение БРОП в Европе, тем более привлекательным активом она становится для российских спецслужб.
Можно ли говорить, что что-то существенно изменилось в этом контексте после 2014 года, когда начался нынешний кризис в отношениях России и стран Запада?
Изменения начались еще раньше, но после 2014 года они стали более заметны. Например, как ни комично это звучит, контрабандные поставки санкционного сыра из Европы через Белоруссию. Что более существенно, это активизация схем отмыва денег, вывода средств из России, в том числе в обход европейских санкций. Другое следствие резкого ухудшения отношений между Россией и Европой после 2014 года — это усиление российской разведывательной деятельности в европейских странах, которая становится все более агрессивной. Отсюда все более частая нужда в услугах криминальных кругов, связанных с Россией, но уже укоренившихся в Европе.
К каким странам это относится в первую очередь? Где присутствие БРОП наиболее заметно?
В принципе, по всей Европе. Если говорить о наибольшей активности представителей БРОП, то она характерна прежде всего для стран с крупными русскоязычными общинами, местными или иммигрантскими. Это Испания, Греция, страны Балтии, в определенной мере Германия. Кроме того, это страны, которые удобны как перевалочные пункты для контрабандных операций. Опять-таки Германия, в меньшей степени Венгрия, Румыния, Болгария. У БРОП в этих странах выгодное положение, потому что российские криминальные круги там — это не уличные бандиты, а, скажем так, солидные поставщики для местных бандитов — оружия, наркотиков, всего необходимого. У них очень обширная система связей. Нет, наверное, ни одной европейской страны, где БРОП не имела бы своих партнеров. Это серьезный повод для беспокойства.
Но, насколько я понимаю, при этом нынешняя базирующаяся в России организованная преступность не столь заметна, как первая волна российской оргпреступности, появившаяся в Европе в 90-е годы.
Да, именно так. В 90-е это выглядело как вторжение с намерением подчинить, застолбить территорию, освоить новые рынки. Это беспокоило преступный мир Европы. Тем более, что это была еще эпоха тех самых брутальных бандитов с татуировками. Происходили крупные, зачастую кровавые разборки, например, в странах Балтии, в Центральной Европе. Но это не сработало. Во-первых, потому что во многих странах были свои криминальные структуры, способные дать отпор пришельцам. Во-вторых, потому что местная полиция и силовые структуры сосредоточились на борьбе с русской мафией как отдельной важной угрозой. К концу 90-х этот этап закончился. Вторая волна, связанная с Россией криминальной деятельности в Европе, это уже не захватчики, а партнеры и поставщики. Потому что, к сожалению, Россия представляет собой что-то вроде криминального супермаркета, предлагающего самые разные товары. Вам нужен героин или метамфетамин? Обратитесь к русским ребятам. Вам нужны толковые хакеры-взломщики или наемные убийцы? Через россиян нетрудно выйти на этих людей. не говоря уже о масштабных операциях по отмыванию денег. Это не бандиты с толстыми золотыми цепями, это бизнесмены, действующие и на легальных рынках, люди в дорогих костюмах, часто стремящиеся интегрироваться в местное общество. Это результат эволюции российской криминальной среды в целом.
Если вернуться к теме сотрудничества криминала и госструктур, Россия в этом плане уникальна? Другие государства ведут себя подобным образом?
Нет, не уникально. Есть и другие примеры такого рода. Можно вспомнить, скажем, вовлеченность иранского корпуса стражи исламской революции в торговлю героином. В Северной Корее государство непосредственно причастно к операциям на международном рынке метамфетаминов и даже фальшивомонетничеству. Российский случай уникален тем, насколько успешно криминальные структуры из этой страны смогли глобализироваться. БРОП — это сеть международного масштаба, и российское государство при необходимости может ею пользоваться. Это становится фактором политики Москвы, направленной в последние годы на дестабилизацию Европы, и фактором потенциально очень эффективным.
С британским экспертом по вопросам безопасности Марком Галиотти разговаривал мой коллега и соавтор Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!